Вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Какова подоплека странной молочной войны между Минском и Москвой? В Тбилиси продолжаются митинги оппозиции. И мода на экологические строения в Испании. Вот такие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Итак, одна из главных тем этого часа. Основной темой переговоров глав МИДов России и Белоруссии Сергея Лаврова и Сергея Мартынова, прошедших в Москве сегодня, стал запрет на ввоз в Россию около 500 видов белорусской молочной продукции, который был введен Роспотребнадзором 6 июня. Глава ведомства Геннадий Онищенко объяснил такой шаг тем, что белорусские производители не соблюдают новый российский технический регламент, вступивший в силу в декабре прошлого года. Вместе с тем, белорусская сторона утверждает, заблокированные 1500 молочных марок – это так называемая мертвая продукция, которая уже не экспортируется в Россию, а востребованные россиянами изделия перерегистрацию прошли практически в полном объеме. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
Под запрет Роспотребнадзора попали произведенные в Белоруссии молоко, сливочное масло, кефир, ряженка, сметана, сыр, йогурты, глазированные сырки, мороженое, сухое молоко. По словам главного санитарного врача Геннадия Онищенко, в конце 2008 года в России введен новый технический регламент на молочную продукцию, и Белоруссия его не выполняет. До того времени действовали санитарно-эпидемиологические свидетельства на конкретные виды продукции, которую белорусские предприятия поставляли в Россию. Всего было выдано около 1500 таких разрешений. Однако переоформить документы успели не все, что в итоге и привело к молочному форс-мажору. Можно ли предположить, что, избавляясь от конкурентов, Россия старается защитить прежде всего собственных производителей молочной продукции? Эксперт в аграрной сфере, академик Иван Никитченко, подобный вариант исключает.
У нас же свои законы, свои ГОСТы, все свое.
У нас же свои законы, свои ГОСТы, все свое. И эти показатели не соответствуют тем нормам, которые существуют в России. Поэтому российская сторона и тормозит нашу продукцию. Но что касается желания России защитить своего производителя, то не думаю, что в этом есть рациональное зерно, потому что российские производители и половины потребностей не обеспечивают. Им попросту некого защищать, в России не хватает своих производителей. Белорусская сторона вообще не склонна драматизировать ситуацию. Главный санитарный врач Белоруссии Валентина Качан заявила, что белорусская продукция, которая поставляется в Россию, практически вся прошла перерегистрацию, а названная 500 видов – это мертвая продукция, которая на экспорт уже практически не отгружается. А вице-премьер белорусского правительства Иван Бамбиза порекомендовал отдельным российским аналитикам не обострять ситуацию на ровном месте. По словам чиновника, налицо обычная рутинная работа по оформлению в восстановленном порядке документов. А то, что некоторые производители не получили разрешения на поставку молока, вице-премьер предположил, эти организации решили поставлять в Россию другой ассортимент.
Этот вид продукта уже сегодня не производит. Или этот вид сегодня не планирует поставкам на экспорт. Запрета никакого как такового нету, как комментируют у нас отдельные средства массовой информации. А речь идет просто о признании недействительными тех разрешений, которые были выданы ранее до вступления нового закона.
В то же время Иван Бамбиза пообещал, что с предприятий, которые проморгали сроки подачи документов, правительство спросит сполна. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
И в продолжение темы. О политико-экономической подоплеке ограничений на ввоз белорусской молочной продукции в Россию мой коллега Андрей Шары расспросил известного минского экономиста, директора Центра стратегии Леонида Заику.
С начала этого года очень мощная инвазия белорусских молочных продуктов в Россию. В физическом объеме прирост составил 37%. Рынок в России где-то примерно миллиард долларов. Поэтому вполне логично предположить, что молочное лобби, Министерство сельского хозяйства, а также российский бизнес пробировали и добились того, чтобы приостановили поставки белорусского молока. Хорошая доля рынка, очень хороший сегмент, миллиард. За такие деньги можно немножко и потрудиться.
А как вы думаете, речь идет о политическом решении Москвы?
Хорошая политика – это и есть проведение экономических интересов. Смотрите, у нас сдерживался примерно там на 2-7% экспорт молока в России. Россию. Беларусь неплохо позапрошлом году экспортировала молоко, скажем, в Японию, что вообще удивительно, страны Латинской Америки, страны Арабского Востока. То есть с точки зрения технологической, маркетинговой политики, белорусы могли бы переориентироваться гораздо большим потоками на другие страны. Лень и неумение работать маркетингом в таком хорошем интенсивном режиме оставили то, что за Россию свыше 90% продаж. Политическое решение Москвы может быть только связано с тем, что вот такого рода действия есть проявление совершенно нового геоэкономического оружия. Мне приходилось писать 2 года назад о том, что не МАС, там, не МТЗ определяет реально экономические проблемы, которые рождаются в торговле с Россией, а производство мяса и молока, потому что это захватывает свыше 120 заводов. Если эти поставки молока и мяса прекращаются, то в этом случае предприятия сельского хозяйства, колхоза, совхоза остаются без денег. И это очень мощный удар по режиму Лукашенко. Применить такое оружие вполне можно. Здесь смешанная группа интересов, и стоит поставить на колени производителей молока в Беларуси молочных продуктов, эти заводы окажутся в интересном финансовом положении, их можно будет купить совершенно задешево, за так. И если это российский бизнес такую схему продумал, отлоббировал, то его можно поздравить с тем, что они начали как-то более-менее грамотно работать на внешних рынках.
То есть вы думаете, что в том случае, если этот запрет будет продолжен, и вот эти бумаги не будут оформлены, молочная промышленность Беларуси трудно ей придется, да?
Я думаю, что вопрос не в бумагах. Беларусь осталась последней страной с государственной собственностью, с большой долей, и пора бы уже распатронить, так сказать, этих наивных белорусов, переделить собственность, пока еще есть шансы, пока еще другие не вошли сюда. Поставить в интересное положение эти предприятия, ну, это элементарно, буквально 1-2 месяца.
Какие еще ключевые товары белорусского экспорта поставляются в Россию? Скажем, тракторы Беларуси или грузовики МАЗ сейчас поставляются в Россию?
Конечно, поставляются, но дело в том, что экспорт в Россию вообще упал 2 раза. То есть здесь можно говорить о крахе, провале полностью всей гаммы белорусско-российских отношений, о провале самой идеи союзного государства, общего экономического пространства. Это, так сказать, просто еще 10 лет пили шампанское и подписывали документы. Если в течение 4 месяцев 2 раза упал экспорт Беларуси в Россию. То есть это обвал. Вот критический такой экспорт, то, что касается, конечно, это грузовые автомобили. Это такая важная группа товаров, свыше 1 миллиарда занимает. Трактор, он диверсифицирован по странам СНГ и Западной Европе. Ну, тоже он, в общем-то, важный сам по себе, но имейте в виду, что последние вот подсчеты, которые мне приходилось делать, показывают, что величина стоимостного экспорта молока опережает величину стоимостного экспорта тракторов. То есть молоко вдруг неожиданно стало более важным, более, так сказать, веским товаром, чем трактор. Кроме этого, еще можно назвать несколько позиций. Это химическая, нефтехимическая промышленность, и даже больше химическая, потому что нефтехимия идет в основном в страны Евросоюза. Ну, пищевая промышленность традиционно, так сказать, кроме молока, мяса и другие виды пищевой промышленности, продукции питания. Это есть критический экспорт. Опять же, я повторяю, с точки зрения нанесения удара какого-то экономического, именно молоко и мясо являются более чувствительными. Они завязаны на каждый район Беларуси.
Это было мнение минского экономиста, директора Центра стратегии Леонида Заики. В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Прокурор по уголовному делу в отношении Бориса Березовского в ходе прений в Красногорском суде Москвы попросил приговорить бизнесмена заочно к 15 годам лишения свободы. Березовский обвиняется в хищении средств компаний «АвтоВАЗ» и «Логоваз». Бывший полковник Юрий Буданов допрошен военными следователями в качестве подозреваемого по делу о похищении и убийстве нескольких жителей Чечни. Работники Байкальского целлюлозно-бумажного комбината прекратили голодовку, поскольку им начали выплачивать долги по зарплате. В провинции Кунар на северо-востоке Афганистана в результате взрыва сегодня погиб ребенок, и около 50 человек получили ранения. Шеф полиции Кунар по провинции Кунар сообщил, что неизвестный бросил гранату в толпу, когда рядом проходила американская военная автоколонна. Бывший акционер ЮКОСа Владислав Чернышов подал иск к экс-руководителю компании Михаилу Ходорковскому и ее бывшему крупнейшему акционеру Леониду Невзлину. Чернышов требует возместить ему моральный и материальный ущерб от развала компании в размере 936 тысяч рублей. Нашу программу «Время свободы» продолжит обзор свежей западной прессы. Вместе со мной в студии уже мой коллега Дмитрий Волчек. Дмитрий, добрый день.
Здравствуйте, Александр.
Давайте начнем с общеевропейских тем. Я имею в виду выборы в Европейский парламент. Сегодня как раз тот день, когда, наверное, публикации наиболее яркие. Пожалуйста, вам слово.
Да, «Нью-Йорк Таймс» публикует сегодня обширный материал о том, как экономический кризис испытывает Европейский Союз на прочность. Объединение 27 стран — это непревзойденный экономический блок, 490 миллионов человек и общий рынок, продукция которого на треть превосходит произведенное в Соединенных Штатах, напоминает газета. Однако даже убежденные сторонники европейского объединения признают, что ЕС не справляется с испытанием кризиса. Лидеры Союза, озабоченные прежде всего проблемами собственных стран, бешено спорят о мерах по преодолению кризиса, спорят, как нужно стимулировать экономику, спорят, должен ли Европейский Центробанк больше думать о рецессии или будущей инфляции. На состоявшихся в воскресенье выборах в Европарламент проголосовали всего 43% европейцев. Рекордно низкий уровень, несмотря на то, что в некоторых странах участие в выборах является обязательным. Многие считают европейскую модель значительного государственного вмешательства в экономику, щедрого государственного пенсионного обеспечения и медицинского страхования предпочтительней англо-американского капитализма. Но хотя ипотечный кризис начался в Соединенных Штатах, Европа страдает значительно больше. По оценкам Международного валютного фонда, в европейских банках гораздо больше плохих активов, нежели в американских. Растут бюджетные дефициты и растет безработица. Особенно среди молодежи она находится на самом высоком уровне за 10 лет. Многие европейцы считают, что в их несчастьях виновата интеграция. Тири Фаго, потерявший работу на фабрике покрышек в Амьене, сказал корреспонденту «Нью-Йорк Таймс», что чувствует себя обманутым. Евросоюз, вместо того, чтобы защищать, создает такую ситуацию, в которой работники западного предприятия проигрывают в конкурентной борьбе с Востоком. Европейский Союз не распадется из-за всех этих противоречий, делает вывод газета, однако яростным сторонникам евроинтеграции придется умерить амбиции. Все реже приходится слышать о том, что Европа является серьезным политическим или военным противовесом Соединенным Штатам.
Дмитрий, часто для наших обзоров вы находите очень интересные публикации, не связанные с самыми громкими, основными политическими темами дня. Вот сегодня есть что-нибудь?
Да, есть такой сюжет. В испанской больнице умер 73-летний Омар Бонго, 40 лет управлявший Габоном и делавший это так умело, что в его стране не осталось ни одного человека, который бы решился подтвердить его смерть. Прошли сутки, прежде чем премьер-министр африканской страны, который до этого утверждал, что президент жив и здоров, все-таки признал его кончину. Как пишет британский Independent, главной заслугой Омара Бонго была политическая стабильность. В то время как в соседних странах Конго и Кот-д'Ивуаре шли гражданские войны, президент Габона умело перетягивал противников на свою сторону, предлагая им высокие должности. Бонго, ставший президентом в 1967 году, прекрасно понимал и важность отношений с Парижем. Он сам был лейтенантом французских ВВС. И характеризовал отношения между двумя странами так: Габон без Франции – это как машина без водителя, Франция без Габона – это машина без бензина. Нефтяные месторождения Габона с 70-х годов разрабатывала французская компания ELF. В Париже и на Ривьере у семьи Омара Бонго была собственность – 33 владения стоимостью 190 миллионов долларов, а на его счетах в Ситибанке, по данным расследования, которое проводилось Сенатом Соединенных Штатов 10 лет назад, находились 130 миллионов. Бонго был одним из самых богатых людей мира, а в столице его страны, Либревилле, ходила шутка, что самый простой способ разбогатеть – это создать оппозиционную партию. Именно так случилось с Пьером Мамбунду, лидером оппозиционного Народного Союза, который считался непримиримым противником президента, но в 2006 году умолк, когда получил от Бонго 21 миллион долларов. Если не помогал подкуп, режим Бонго Гонконга шел на жесткие меры. В 90-м году при таинственных обстоятельствах умер оппозиционный лидер Жозеф Ренджамбе. Что же теперь будет в Габоне? Большая часть населения страны, где длина нефтепровода составляет 900 миль, а длина всех заасфальтированных дорог 600, всю жизнь прожила при одном президенте. При известии о смерти президента многие магазины и рестораны закрылись, люди перепуганы. Этими словами одного из официантов завершается статья в газете «Индепендент».
Дмитрий, спасибо. Напомню, Дмитрий Волчек познакомил нас с некоторыми интересными публикациями в свежих западных газетах. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы», и у нас на очереди актуальный репортаж. В Тбилиси продолжаются манифестации и акции протеста оппозиции. С нами сейчас на связи наш корреспондент в Грузии Георгий Кабаладзе. Георгий, здравствуйте, и расскажите, что происходит сегодня в городе.
Здравствуйте. Примерно в час дня около 15 тысяч манифестантов огромной колонной двинулись с проспекта Руставели, где уже два месяца проходит бессрочная акция протеста с требованием отставки президента Саакашвили, в сторону здания Министерства внутренних дел, а также здания Генеральной прокуратуры. Манифестанты при этом несли плакаты с требованием отставки главы государства и министра внутренних дел, а также фотографии молодых людей, которые в разное время и в разных обстоятельствах были убиты полицейскими. Подойдя к району Уртачала, на удивление наблюдателей, демонстранты начали скандировать «Зиг Хайль». Затем они пояснили все-таки, что таким образом выражали протест против фашистских методов, которые применяет, по их словам, министр внутренних дел Вано Мирабишвили. Все входы и выходы в здание Министерства внутренних дел и Генеральную прокуратуру были блокированы. Затем манифестанты взяли за руки и окружили весь квартал, где кроме здания Министерства внутренних дел и Генеральной прокуратуры расположены также Министерство финансов, а также Министерство охраны окружающей среды. Накануне оппозиционеры обещали, что эта акция будет продолжаться, по крайней мере, в течение суток. Но именно в тот момент, когда были блокированы входы в здание Министерства внутренних дел, лидеру объединенной оппозиции Левану Гачичиладзе позвонили из Государственной канцелярии Грузии, то есть аппарата президента Саакашвили, и сообщили, что глава государства желает с ним встретиться и начать переговоры. Леван Гачичиладзе заявил на митинге, что не может отказаться от встречи с Михаилом Саакашвили, несмотря на то, что некоторые его коллеги по оппозиции все-таки его отговаривают от такой встречи. Например, руководитель партии «Новые правые» Давид Гамкрелидзе сказал, что, по всей видимости, президент Саакашвили пытается дискредитировать господина Гачичиладзе. Но Леван Гачичиладзе полон решимости встретиться с глазу на глаз с президентом Саакашвили. Эта встреча пройдет на военной базе Шарнабада, это недалеко от Тбилиси. На месте встречи настоял именно президент Саакашвили, в 9 часов по московскому времени. Затем, по словам Левана Гачичиладзе, он обязательно выступит в эфире независимой телекомпании «Маэстро» и расскажет об итогах этой встречи. Коллеги?
Георгий, благодарю. Напомню, корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе рассказывал нам о последних акциях оппозиции сегодня. Мы продолжаем «Время свободы» и переходим к российским региональным и городским темам. Последствия урагана в подмосковном Краснозаводске будут устранены, как сообщают власти, к 10 июня. Ущерб здесь уже оценили в 350 миллионов рублей. В 6 районах Подмосковья 150 населенных пунктов на какое-то время оставались без электричества из-за обрыва линии электропередач. Ураган нанес ущерб и объектам управления делами администрации президента на 20 миллионов рублей. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Штаб по ликвидации последствий урагана в Краснозаводске сообщает, что 2/3 завалов деревьев уже вывезены, и эта расчистка продолжается. Работы завершены полностью на 13 из 42 жилых домов, это прежде всего ремонт фасадов и кровель. К началу недели в больницах все еще остаются 13 человек, один пострадавший в реанимации. А всего различным образом пострадало и обращалось за врачебной помощью 65 человек. На городском сайте Краснозаводска обновляется информация о производстве работ. В этих справках указано, в частности, что в оставшихся 29 домах будут продолжены кровельные и стекольные работы, и, несмотря на то, что городу помогают бригады из других муниципальных образований, квалифицированных рабочих рук не хватает, сообщил представитель городского штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Николай Пахомов.
Привлечены силы и средства 24 муниципальных районов Московской области. Кровельщики, стекольщики и прочие, те, которые нужны на ремонте крыш, да, там оконных рам, ну и прочь, вентсистем домов. Промышленные альпинисты работают, чтобы мы обрезаем все разрушенные балконы, которые мешают, трубы там, вент-трубы, которые висят. Все это мы убираем, и все это идет у нас, все по плану. Сейчас очень мало специалистов профильных, стекольщики, кто их обучает? У нас беда с этим делом сейчас, вообще, наверное, у нас по всей России.
Самая сложная ситуация в 4 домах, поэтому в штабе подчеркивают, что к 10 июня аварийно-восстановительные работы будут завершены в основном, но не в целом.
Вот у нас проблемы только с 4 домами по улице Новой, где прошел сам смерч. Остальные дома, которые имели повреждение крыш, окон, практически заканчиваются. Жилье, которое имело маленькие проблемы, они будут уже приняты фактом. Останется у нас проблемные, я говорю, вот 4 дома по улице Новой. 1, 3, 5, 7. Эти дома самые большие разрушения получили.
Именно в этих домах были разрушены внутриквартирные и внутрикомнатные перегородки, в том числе и между квартирами. В городе считают чудом, что никто не погиб во время смерча. Да, собственно, все эти дни ходят слухи, что быть того не может, чтобы не было погибших. Городскому главе, а также районному главе не раз приходилось опровергать эти слухи. Самым социально незащищенным оказывается материальная помощь. Она невелика, рассказала руководитель отдела соцзащиты Татьяна Сорокина. Пока к ним обратилось примерно 120 семей.
Единовременная материальная помощь в связи с стихийным бедствием. Есть такое постановление правительства Московской области об оказании единовременной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Приоритет, конечно, дается малообеспеченным слоям населения, людям, которые не трудоспособны или уже не могут работать. Это пенсионеры, инвалиды, семьи, где есть дети, многодетные семьи. Вот они пишут заявление, у нас рассматривает комиссия. Первое уже заявление рассмотрено, это было в пятницу вечером. Денег выделено, естественно, мало для такого масштаба. Ездили, обследовали. Картина, конечно, ужасная в некоторых квартирах, не во всех, в некоторых квартирах.
Оба моих собеседника с недоверием отнеслись к заявлениям в прессе о стихийных митингах горожан, недовольных медленным процессом восстановления жилья.
Обращаются по телефону вот ко мне, я записываю просьбы. У нас же и пожилые, и инвалиды, и участники войны получили разрушение. У них ни окон нет, мы в первую очередь и стекла вставляем.
В Краснозаводске продолжают восстанавливать энергоснабжение, телефонную связь, систему уличного освещения. Ремонтируют 7 социальных учреждений. Значительно пострадала школа номер 1 и музыкальная школа. В поврежденных 42 домах проживает почти 10 тысяч человек, в том числе 1500 детей. Нет точных данных о пострадавших автомобилях. По одним источникам их меньше сотни, по другим больше 300. Повреждения все еще оценивают квадратными километрами и метрами. 3 квадратных километра составляет площадь сплошных завалов из деревьев и обломков крыш, 35 тысяч квадратных метров разрушенных кровель, 30 тысяч квадратных метров разбитых стекол. Для Радио Свобода, Вера Володина, Подмосковье.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 18:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев назвал сложной ситуацию на Северном Кавказе. Выступая на совещании Совета безопасности России в Махачкале, Медведев сказал, что с начала года в регионе совершено свыше 300 террористических актов. Погибли 75 сотрудников правоохранительных органов, 48 мирных жителей, а также убиты 112 боевиков. В Тбилиси около 15 тысяч человек участвуют в акции грузинской оппозиции у здания МВД с требованием освободить своих активистов, сообщает корреспондент «Радио Свобода». 6 шахтеров погибли на Украине в Донецкой шахте имени Скачинского. Судьба еще 7 неизвестна. Еще 30 горняков находятся в больницах. Бывший полковник Юрий Буданов допрошен военными следователями в качестве подозреваемого по делу о похищении и убийстве нескольких жителей Чечни. Как сообщил представитель Следственного комитета, на допросе Буданов полностью отрицал свою причастность к преступлению. Прокурор по уголовному делу в отношении Бориса Березовского в ходе прений в Красногорском суде сегодня попросил приговорить бизнесмена заочно к 15 годам лишения свободы. Березовский и другой подсудимый Юлий Дубов обвиняются в хищении средств компании «АвтоВАЗ» и «Логоваз». Работники Байкальского целлюлозно-бумажного комбината прекратили голодовку, поскольку им начали выплачивать долги по заработной плате. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», деньги получили пока около 500 человек. В Новосибирске прошел пикет в защиту организатора ежегодной молодежной акции «Монстрация» художника Артема Лоскутова, арестованного по подозрению в хранении наркотиков. В США доставлен первый подозреваемый в терроризме из военной тюрьмы на базе Гуантанамо. Танзаниец Ахмед Халфан Гайлани предстанет перед гражданским судом в Нью-Йорке по обвинению в причастности к взрывам в американских посольствах в Африке в 1998 году. В провинции Кунар на северо-востоке Афганистана в результате взрыва сегодня погиб ребенок. Еще около 50 местных жителей были ранены. Неизвестный бросил гранату в толпу в столице провинции в городе Асадабад, когда рядом проходила американская военная автоколонна. Мы продолжаем «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Визит премьер-министра Владимира Путина в город Пикалево вернул городу двухмесячную задолженность по зарплате и горячую воду. Однако градообразующие предприятия пока все еще стоят. Производство на всех 3 остановленных предприятиях Пикалево планируется запустить через 7-10 дней. Однако стороны пока так и не договорились о поставках сырья. В ситуации разбиралась корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Камнем преткновения в договорном процессе между заводами «Базалцемент» Пикалево и «Пикалевский цемент» оказались поставки сырья, которое является побочным продуктом производства завода «Базалцемент». Сразу после появления в Пикалево премьер-министра Владимира Путина Гордиев узел, парализовавший жизнь в городе, казался чудесным образом разрубленным. Во-первых, внезапно нашлись деньги, и рабочим сразу выплатили зарплату за 2 месяца. Во-вторых, по приказу и под грозным оком высокого лица Олег Дерипаска подписал соглашение о возобновлении работы заводов. Люди аплодировали Путину, появившемуся перед ними после осмотра заводов, которые, кстати, показались ему запущенными. Профсоюзные лидеры выражали удовлетворение, поскольку наконец было сделано то, на чем они так долго и безуспешно настаивали. Производство должно быть восстановлено по традиционной нефилиновой схеме, объясняет глава территориальной организации профсоюзов Петербурга и Ленинградской области Юрий Стрелков.
Это решение принято, соглашение подписано, и подготовка к этой работе уже началась. Было принято решение в течение 3 месяцев работать по согласованным ценам, временным ценам. И ежели постоянные цены в ходе этой 3-месячной работы не будут найдены, и работа всего комплекса не будет продолжена по этой же цепочке, нефилиновой цепочке, то тогда будет принято решение о национализации, возможно, или каких-то других мерах.
Между прочим, национализация, по мнению эксперта, была бы только выгодна Олегу Дерипаске, которому убыточный завод «Базалцемент» достался, можно сказать, просто в нагрузку к другим предприятиям. Пока что на «Базалцементе» сообщают, что, несмотря на сделанное предложение, никакой договоренности с «Евроцементом» нет, так что придется отгружать сырье у себя, терпя дополнительные убытки. А в «Евроцемент Групп» говорят, что окончательного предложения о ценах на поставки сырья нет. Зато известно, что для возобновления производства глинозема, цемента, соды и поташа на предприятиях Пикалево правлением Федеральной службы по тарифам уже утверждены исключительные тарифы на железнодорожные перевозки со станции Апатит на станцию Пикалево-2 сырья нефилинового концентрата. Скидка на эти перевозки может достигать 30%. Возможно, через 3 месяца станет ясно, жизнеспособно ли соглашение о возобновлении производства, подписанное в присутствии Путина. Но одна хорошая новость в Пикалево все-таки есть. Горячая вода в квартирах появилась. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Далее в программе «Время свободы» разговор пойдет не только о политике. На этой неделе исполняется 30 лет со дня смерти выдающегося американского актера Джона Уэйна. О нем вспоминает Игорь Померанцев.
У Джона Уэйна была репутация реакционера, антикоммуниста, ультраконсерватора. Но это не мешало либеральным критикам отдавать должное его таланту, а ему самому вручить на кинофестивале приз ультралевой актрисе Джейн Фонди. Еще при жизни он стал чуть ли не фольклорным американским героем. Его любили за простую сдержанную игру, за нежелание лезть на рожон и в то же время готовность дать отпор любому наглецу, за морщинки вокруг глаз, слегка сглаженные полями шляпы. Его герой предпочитал поступки словам, но когда говорил, то его фразы становились крылатыми. Президент-демократ Джимми Картер ровно 30 лет назад сказал об этом реакционере. Почти полвека герцог, так прозвали Джона Уэйна, символизировал американскую цельность, отвагу, патриотизм, силу и являл всему миру самые глубокие ценности, столь чтимые американским народом. Еще одним свидетельством признания Джона Уэйна была ненависть к нему Иосифа Сталина. Гитлер ненавидел Чарли Чаплина, Сталин – Джона Уэйна. Причем ненависть Сталина была прицельной и вполне, так сказать, практичной. Этой ненависти посвящена целая глава в биографии Джона Уэйна, написанной британским историком кино Майклом Манном. По словам Манна, Сталин послал в Голливуд агентов-убийц, но сотрудники ФБР перехватили их. В 1953 году Уэйна снова пытались убить на съемках в Мексике. Покушение готовили члены коммунистической ячейки, но операция провалилась. Еще одним поклонником Джона Уэйна был Мао Цзэдун. Он приказал снайперам застрелить Джона Уэйна во время поездки актера во Вьетнам в 1966 году. Но одного из снайперов удалось арестовать, и герой ковбойских фильмов вновь взял верх. Диктаторы не проводили границы между героем картин и актером. Они целили в символ и по-своему были правы. Джон Уэйн пережил обоих диктаторов. Он умер 30 лет назад, оставив после себя более 170 фильмов о ковбоях, шерифах, офицерах, вольных стрелках. Он хотел, чтобы на его могильной плите были начертаны слова: «Он был ужасен, он был храбр, он был горд». Близкие не решились выполнить его волю.
Комментарий Игоря Померанцева.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем «Время свободы». Пикалевская история по-прежнему будоражит умы комментаторов в русском политическом интернете. Кому выгодно соглашение, которое Владимир Путин перед телекамерами заставил подписать Олега Дерипаску? Почему ситуация развивалась так, а не иначе? В эфире рубрика «Политика онлайн». Ее подготовил Андрей Широградзе.
Пикалевщина. Под таким названием комментарий, посвященный недавним событиям в Пикалево, публикует сайт «Грани.ру». Автор публикации Дмитрий Шушарин пишет по поводу смиренного подписания пикалевской сделки олигархом Олегом Дерипаской.
Кризис разрешен с чрезвычайной выгодой для предпринимателя, вплоть до увеличения кредита ВТБ на пикалевские нужды. Но надо быть благодарным за такое точное исполнение Путиным всех желаний Дерипаски, отчего бы не изобразить покорность, не сплясать перед царем-батюшкой казачка. Да за такие деньги, надежа государь, хоть каждый день позорь нас да поноси, пока казна тебе это позволяет. Еще ведь закон о национализации экстренно стали готовить. Ход был сильный и точно рассчитанный. Массовое сознание, да и не массовое тоже, считают национализацию синонимом конфискации. Но это совсем не так. Национализация предполагает выкуп государством, который помимо выплат неэффективному собственнику берет на себя ответственность за дальнейшую санацию предприятия, вплоть до его ликвидации со всеми вытекающими социальными последствиями. Но звучит, конечно, красиво.
Система работает превосходно и вовсе не однообразно, признает Дмитрий Шушарин. Использует разные средства для достижения одной цели – поддержание консенсуса элит, сохранение стабильности внутри небольшой группы олигархов, на которых и держится нынешний политический режим, и в интересах которых он действует.
Одно средство зовется «Зубр», подмосковный ОМОН, другое – «Путин», премьер-министр. А вот те, кто говорит, что создан прецедент, что теперь надо выходить на улицы, чтобы чего-то добиться, на мой взгляд, ошибаются. Национальный лидер показал шоу построения олигархов, но даже и не пытался изобразить интерес к жителям Пикалева. И по поводу перекрытия федеральной трассы он выразился ясно, указав направление, в котором следует вести расследование. Оно непременно будет. И освещать инцидент в СМИ. Я думаю, что это было сделано теми, кто не хотел, чтобы я сюда приехал. Может, это было сделано в сговоре и, может быть, за деньги. Это ничем не отличается от того, как Игорь Сечин назвал участников протестных акций в Приморье. Жулики они, по его мнению. А вот с точки зрения Путина, в Пикалеве действовали наймиты. Чьи именно? Но это уже не важно. По нынешней ситуации спонсорами могут быть объявлены как Ющенко, Саакашвили, так и Лукашенко. Главное в другом. Диалога, как и в Приморье, не будет и нигде не будет.
Так что слабины Путин не дал, остался твердым и последовательным, считает Дмитрий Шушарин. В том государстве, которое он возглавляет, считаются с интересами и положением очень небольшого числа людей. Никакой социальной базы власть не ищет и искать не собирается. Просто не нужно ей это. Пикалевщина – вот ее главная сила, надежда и опора. Путин имел все основания говорить так о пикалевцах. Точнее, предположить, его слова именно предположение, а не утверждение, что их акции – спланированы и организованы извне. Вот как Дмитрий Шушарин аргументирует этот тезис.
Меня поразило, знаете что? То, что люди пришли в муниципалитет, в городскую администрацию, да, с требованием, чтобы им платили зарплату в частном предприятии, где они работали, да, а некоторые вообще требовали, чтобы их остановили на работе. Это мне безумно напомнило скетч знаменитого Чехова «Юбилей», но где все с точностью наоборот. Где к директору банка приходит некая дама с просьбой заплатить деньги ее мужу, за то время, когда он болел, и восстановить его на государственной службе. То есть она пришла, потому что он считает Чехова сильным и влиятельным. Вот пытается объяснить, что он не может ничего сделать, будучи директором частного банка. А здесь все точно наоборот. Здесь в муниципалитет пришли люди со своими проблемами, которые возникли у них на частном предприятии. Пришли как будто это их профсоюз, как будто городская администрация представляет некую высшую власть по отношению к этим участникам. И вы знаете, что только? В сущности, это все на руку тому же Дерипаски, тем же владельцам предприятий, потому что они как бы этих людей передали, скинули. В результате, в общем, все, что Калёвич закончил жить к огромной пользе для базового цемента и для Олега Дерипаски. Получил очень много.
Означает ли вышесказанное, что Владимир Путин просто может не опасаться серьезных социальных выступлений в связи с кризисом? Дмитрий Шушарин.
Думаю, что нужно разделить вопрос на две части. Говоря объективно, видимо, да, не может не опасаться, нет никакой организации, есть только локальные движения, которые, конечно, могут принять серьезный характер, там, захват предприятия, или, если речь идет, предположим, о градообразующих предприятиях большего масштаба, чем Пикалево, даже, скажем так, регионообразующих, если иметь в виду, предположим, шахтеров, да, то, конечно, тут могут быть серьезные последствия, но не думаю, что они могут иметь политические последствия для Путина. Но это же называется объективно. Субъективный же характер представлений Путина о собственной власти, и не только Путина, а вообще всех, кто его окружает, то есть особенности той политической культуры, которая установилась, стала доминирующей в стране за последние 10 лет, они таковы, что любое выступление, в общем-то, считается величайшим злом. Любое выступление, любого масштаба – это вызов власти. И, ну, немножко открыто, например, что главный критерий оценки губернаторов – это вовсе не социально-экономическое развитие регионов, а тишина в этих регионах. То есть любое выступление – это некое напоминание о претензиях населения на правосубъектность, на диалог с властью. А нынешнее построено на том, что диалог для нее и попытка какого-то разговора с обществом является признаком ее собственной слабости и недееспособности.
Дмитрий Шушарин, Пикалевщина, сайт Грани.ру, рубрика «Политика онлайн», Андрей Шароградский.
В Москве 18:45, вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев назвал сложной ситуацию на Северном Кавказе. Выступая в Махачкале на совещании Совета безопасности России, Медведев сказал, что с начала года в регионе совершено свыше 300 террористических актов. Убиты 75 сотрудников правоохранительных органов и 48 мирных жителей, а также убиты 112 боевиков. В Тбилиси около 15 тысяч человек сейчас участвуют в акции грузинской оппозиции у здания МВД с требованием освободить своих активистов. Бывший полковник Юрий Буданов допрошен военными следователями в качестве подозреваемого по делу о похищении и убийстве нескольких жителей Чечни. Буданов свою вину полностью отрицает. Работники Байкальского целлюлозно-бумажного комбината сегодня прекратили голодовку, поскольку им начали выплачивать долги по зарплате. В США из военной тюрьмы на базе Гуантанамо доставлен первый подозреваемый в терроризме. Он предстанет перед гражданским судом в Нью-Йорке.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободаньюз.ру. Главные темы дня.
Российская мафия в Испании. Реальность или домыслы журналистов?
Комментарии экспертов.
Журналист Андрей Бабицкий о судьбе Доку Умарова.
В блогах Свободы.
Причина проигрыша Динары Сафиной – психология, считает блогер Радио Свобода.
Сайт Радио Свобода – свободаньюз.ру.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и с очередным выпуском экономической панорамы вас познакомит Иван Трефилов.
В понедельник Центральный банк России провел аукцион по предоставлению коммерческим банкам рублевых беззалоговых кредитов, причем впервые сроком на один год. Ранее такие кредиты банки могли получить только на 5 недель, 3 и 6 месяцев. В аукционе приняли участие 16 банков, причем объем заявок на получение денег в несколько раз превысил предложенную Центральным банком сумму. Говорит аналитик управляющей компании «Арбат Капитал» Михаил Завараев.
Заявки почти в 4 раза превысили лимит, который выставил ЦБ. Заявок было на общую сумму более 180 миллиардов при лимите 50 миллиардов. Спрос достаточно серьезный, ставки относительно высокие, но учитывая, что все-таки деньги на год, учитывая, что у банков есть немало возможностей эти же деньги тут же вложить в более доходные инструменты, прямо сейчас, в принципе, спрос поэтому и был такой относительно высокий.
С тем, что сегодня спрос со стороны коммерческих банков на такие длинные кредиты вполне объясним, согласен и аналитик Номосбанка Илья Ильин.
Средства длинные, и банки имеют широкий круг интересов, куда их могут разместить, начиная от кредитования, так и заканчивая поддержкой собственной ликвидности и, например, там какие-либо покупки на фондовом рынке, это облигации в основном. Если вот, грубо говоря, вчера банк привлекает деньги, то целый год он может решить какие-то свои проблемы с ликвидностью. В текущих условиях, по-моему, вполне привлекательные.
Кроме того, как отмечают эксперты, для банков оказалась весьма привлекательной цена предоставляемых кредитов – около 15% годовых. В нынешних условиях другие источники пополнения ликвидности для банков стоят дороже. Михаил Завараев продолжает.
Банк большие проблемы с фондированием. На данный момент, по сути дела, они могут привлекать деньги либо от населения, либо от государства. Привлечение от населения, во-первых, ограничено тем, что и растет безработица, и снижается реально зарплата населения. Плюс ко всему подорвано доверие частично банкам. Есть неуверенность населения в том, в какой валюте вкладывать. Плюс ко всему ставки по тем же депозитам населения, они легко доходят до 17-18%. То есть привлечение на год денег от ЦБ даже под 15% гораздо более привлекательно для банков, чем привлечение либо от населения, либо на межбанковском рынке, где ставки также выше вот этих 15%.
Оказывая поддержку коммерческим банкам, российские власти рассчитывают, что предоставляемые государством средства все-таки дойдут в виде кредитов до реального сектора экономики. Однако, как отмечают эксперты, пока стоимость этих заимствований для большинства предприятий и компаний оставалась чрезмерно высокой. Можно ли ожидать, что удешевление кредитования со стороны Центрального банка изменит эту ситуацию? Аналитик Номосбанка Илья Ильин.
Кредитование сектора, это тоже отвечает целям банка, в принципе, потому что банки на этом зарабатывают. Если сложатся условия, что банкам будет выгодно кредитовать и будут предоставлены возможности, то вполне возможно, что кредитование будет поддержано как раз-таки. Банки будут набором альтернатив оперировать. Вот именно на что им сейчас понадобится деньги. Либо купить облигации на рынке. Кстати, это тоже в какой-то мере поддержка кредитования. А дело в том, что просто риски еще остаются в системе пока в экономике. Именно невозврата, поскольку там растет просрочка у банков постепенно. И это будет ограничивать вот такое активное развитие. То есть, в принципе, все равно будет определяющим качество заемщиков.
Не менее осторожен в оценках и аналитик управляющей компании «Арбат Капитал» Михаил Завараев.
Безусловно, такая надежда есть, и было бы правильным отследить, куда пойдут эти деньги. Да? Но так как это все-таки не государственные деньги, а деньги ЦБ, то все-таки они в большей мере идут на поддержку ликвидности, просто на поддержку жизнеспособности банков. Надежда есть, что они пойдут в реальный сектор, но, опять же, она ограничена, потому что, в принципе, те же банки, они готовы покупать, допустим, облигации на вторичном рынке, где доходность выше, чем стоимость кредитов, которые были привлечены банками на беззалоговом аукционе.
В дальнейшем Центральный банк планирует продолжить практику длинного кредитования коммерческих банков, в том числе и на беззалоговых условиях. Причем спрос на эти деньги, по мнению аналитика Арбат Капитала Михаила Завараева, должен остаться высоким.
Да, я думаю, безусловно, спрос в ближайшие там 2-3 квартала, он останется на относительно высоком уровне, потому что, как я уже сказал, деньги брать банкам неоткуда, но постепенно потом эти кредиты, они будут уже идти на погашение ранее выданных кредитов ЦБ. В любом случае будет относительно высокий спрос, но проблема в том, какие ставки будут предлагаться. По идее, ставки будут постепенно снижаться, потому что и ставка рефинансирования, и вообще ставки в экономике, они идут вниз, и, в принципе, ту ставку среднеизвестную, которую мы наблюдали сейчас, можно назвать относительно высокой, и далеко не все банки готовы брать кредиты у ЦБ под 15% даже сроком на год.
Схожего мнения придерживается и аналитик Номосбанка Илья Ильин.
Банки фактически сейчас отрезаны от прочих источников фондирования, к которым прибегали раньше, вот на Западе занимали, или расчетные счета организаций, которые организации держали. Плюс деньги вымываются за счет растущей просрочки. То есть если раньше банк мог выдать кредит и за счет получаемых процентов от этого кредита существовать, осуществлять дальнейшую деятельность, сейчас эти поступающие деньги, они снижаются. Вот для этого как раз может банк привлекать деньги длинные на год. И пока процесс не остановится, это все будет происходить.
Пока Центральный банк планирует проводить такие беззалоговые аукционы ежемесячно. Однако, как сообщил агентству Интерфакс его представитель, объемы предоставляемых коммерческим банкам средств могут быть увеличены из-за неожиданно высокого спроса на первом аукционе.
Рассказывал Иван Трефилов. Этот час программы «Время свободы», как всегда, завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». В Испании, как и во многих других странах, сейчас в моде так называемое экологическое жилье, то есть такое, которое создает его жильцам комфортные условия и вместе с тем обеспечивает при его эксплуатации в целях сохранения экологии малый расход природных ресурсов. Рассказывает наш корреспондент в Испании Виктор Черецкий.
До сих пор большинство архитекторов, работающих над созданием экологических жилищ в Испании, снабжали свои творения самой современной технологией. Речь идет, к примеру, об использовании энергии солнца. На крышах в таких домах неизменно устанавливаются солнечные батареи. Вырабатываемая ими энергия идет на отопление, а летом обеспечивает работу кондиционеров и снабжает здание горячей водой. Если солнце в большинстве районов Испании в избытке, то с водой как раз наоборот. Поэтому экологические здания, как правило, снабжаются автономной системой очистки сточных вод для их последующего использования, а также автоматизированной системой сбора отходов. Однако разработчики, например, экологического проекта Amayuelos не согласны с подобной концепцией экологического жилища, считая его слишком дорогим и поэтому недоступным для людей с невысокими доходами. Этот проект возник несколько лет назад в поселке с одноименным названием, расположенном в провинции Паленсия на северо-западе Испании. Говорит одна из жительниц поселка Кристина Санчо. Мы поверили в наш проект, потому что он предусматривает не только строительство экологического жилья, но и определенный стиль жизни. Речь идет о возвращении человека к натуральным условиям существования, жизни на природе с разумным использованием ее богатств, с целью сохранения экологии. Авторы проекта Amayuelos, в основном молодые люди от 25 до 30 лет, считают, что подлинное экологическое жилье можно создать, лишь вернувшись к корням, к использованию традиционных строительных материалов. В заброшенном поселке, где поселились в основном переселенцы из больших городов, стали строиться дома так, как они строились на протяжении столетий, хотя и с вполне современным дизайном и со всеми удобствами. Речь идет о двухэтажных постройках с глинобитными стенами на первом этаже и стенами из необожженного кирпича на втором. Бетон и металл при таком строительстве не применяются. Саманный кирпич производится тут же из смеси глины и песка с добавлением соломы в специальных деревянных формах. Затем он высушивается в течение месяца. Кстати, такой кирпич применяли при строительстве даже 4- и 5-этажных домов вплоть до 20 века в Мадриде, с той лишь разницей, что эти здания имели еще и деревянный каркас. О преимуществе строений с глинобитными и саманными стенами рассказывает местный архитектор Белен Ортега. Подобные стены способны долго сохранять тепло, так что в зимнее время для отопления дома не требуется много топлива. А летом эти стены могут сохранять прохладу практически в течение всего дня. Таким образом, мы экономим зимой на отоплении, а летом на кондиционере. Кроме того, если говорить о долговременной перспективе, то разрушение такого жилища, если представить, что его покинули хозяева, не оставляет никаких развалин. Они смываются дождем. Природе возвращается все, что человек у нее заимствовал. Любопытно, что переселенцы в Амайюэлосе не только построили подобные дома для себя, но и создали в поселке школу, в которой приезжие могут обучиться технике их строительства, а также некоторым старинным ремеслам, к примеру, гончарному и кузнечному делу, научиться выпекать хлеб, вырабатывать натуральные шерстяные ткани и так далее. Обучают здесь и навыкам ведения традиционного для этих мест сельского хозяйства, овцеводству и огородничеству. Кристина Санчо. Люди, которые хотят переселиться в сельскую местность, чтобы жить в гармонии с природой, порой не знают, как вырастить помидоры, как развести кур или держать животных на домашней ферме. Всему этому мы учим в нашей школе, куда приезжают люди со всех концов Испании. Проект «Амайюэлос» в свое время заинтересовал Евросоюз, и его создатели стали получать субсидии, за счет которых приобретают в основном все те же дорогостоящие солнечные батареи для получения экологически чистой энергии. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид, «Амайюэлос».
Очередная история Запада и Востока, рассказанная нашим испанским корреспондентом, завершила этот час программы «Время свободы». А в 8 вечера, как всегда, на наших волнах итоговый выпуск «Время свободы», который ведет Андрей Шарин. И Андрей вместе со мной, как всегда, в этот час в студии, чтобы рассказать о выпуске лично. Добрый вечер.
Добрый вечер, Александр. Сегодня довольно много информации, связанной с Северным Кавказом. Независимые источники подтверждают информацию о смерти лидера радикального исламистского подполья Дока Умарова. Как изменится ситуация в регионе после его предполагаемой гибели. Сегодня проведен допрос полковника Юрия Буданова, который досрочно был освобожден, а сидел он 10 лет, как большинство наших слушателей помнят, за убийство чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. Вот, кажется, возбуждают новые уголовные дела. По каким причинам? Россия и Белоруссия вступили в торговые переговоры. Случайно ли введен запрет на поставки молочной продукции из Белоруссии в Москве?
Спасибо, Андрей. Три последних часа с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Лина Ширяева, Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На аварийном участке на глубине свыше 1200 метров работал 51 человек.
Юкий Владислав Чернышов заявил, что в 2001 году приобрел акции Юкоса.
Да благословит Аллах Саада Харири и продлит его дни.
Эта детективная история началась еще весной 2008 года.
Главное требование этой акции – это деполитизация полиции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».